Третий остается посередине и протянут к востоку. Земное дерево индусов называется ашватха. Его ветви – составные элементы видимого мира. Его листья – мантры, вед, символы Вселенной в своем интеллектуальном и нравственном понимании. Кто может тщательно изучать древние религии и космогонические мифы и не ощущать, что это поразительное подобие концепции в своих эзотерических формах и в эзотерическом духе есть результат не совпадения, а проявления определенной схемы? Это показывает, что уже в те века, которые отделены от нас непроницаемым туманом преданий, человеческая религиозная мысль развивалась в полном согласии во всех частях нашей планеты. Христиане называют это обожание природы в его наиболее сокровенной истинности – пантеизмом. Но если последний, который поклоняется и раскрывает нам Бога в пространстве – в единственной возможной объективной его форме, в форме видимой природы, чем постоянно напоминает человечеству о том, кто создал ее, а богословский догматизм служит лишь для того, чтобы все более скрывать его из нашего поля зрения, тогда которое из этих двух лучше приспособлено к нуждам человечества? Современная наука настаивает на учении эволюции. То же делает человеческий разум и тайная доктрина, и эта идея находит поддержку в древних легендах и мифах, и даже в самой Библии, если читать ее между строк. Мы видим, как цветок развивается из почки, и почка – от семени. Но откуда развивается последнее со всей его заранее предопределенной программой физической трансформации и его невидимыми, следовательно, духовными силами, которые постепенно развивают его форму, цвет и запах? Слово «эволюция» само говорит за себя. Зародыш нынешней человеческой расы должен был предсуществовать в породителе этой расы, как семя, в котором лежит сокрытый цветок будущего лета, должно было развиться в оболочке цветка породителя. Породитель может только немножко отличиться от порождаемого, но все же он отличается от будущего потомства. Допотопными предками нынешнего слона и ящерицы, возможно, были мамонт и плезиозавр. Почему же тогда предками нынешней человеческой расы не могли быть великаны Вед, Валюспы и книги Бытия? В то время как положительно абсурдно будет верить, что имело место преображение видов, как думают некоторые более материалистические эволюционисты, естественно будет думать, что каждый род, начиная от моллюсков, кончая обезьяной человеком, видоизменялся, развиваясь из своей собственной, отличающейся от других, первоначальной формы. Предположим, что мы допускаем, что животные произошли самое большее только от 4 или 5 прародителей. И что даже... смешно сказать, все органические существа, которые когда-либо жили на этой земле, произошли из какой-то одной первоначальной формы. Все же никто, кроме совершенно слепого материалиста, совершенно лишенного интуиции, может серьезно ожидать, что он увидит в далеком будущем психологию, базирующуюся на новой основе, при которой не будет надобности достигать мыслительных сил и способностей постепенно. Физический человек, как продукт эволюции, может быть оставлен в руках ученого точной науки. Никто, кроме него, не может пролить света на физическое происхождение расы. Но мы должны решительно отказать материалисту в этой же привилегии по отношению к вопросу о человеческой психической и духовной эволюции, ибо он и его высшие способности не могут быть доказаны никаким решительным доказательством, что они постольку же являются продуктами эволюции, поскольку такими являются скромнейшие растения или простейший червь. Высказав это, мы продолжим показ эволюционных гипотез старого брахманизма, воплощенных ими в аллегории о земном дереве. Индусы представляют свое мифическое дерево, которое они называют ашвата, по-другому, не так, как скандинавы. Оно описывается ими как растущее наоборот. Ветви простираются к низу, а корни – кверху. Первые олицетворяют внешний мир чувств, то есть видимую космическую вселенную, а последние – невидимый мир духа, потому что корни местом своего происхождения имеют в небесных сферах, где со времен сотворения мира человечество помещало своих незримых богов. Так как творящая энергия возникла в первоначальной точке, то религиозные символы всех народов представляют ясные иллюстрации этой метафизической гипотезы, проповедуемой Пифагором, Платоном и другими философами. «Эти халдеи, — говорит Филон, — были того мнения, что космос в сущности есть единая точка, являющаяся или самим Богом, Теос, или тем, что в ней является Богом, подразумевая душу всего сущего. Египетские пирамиды также символически представляют эту идею земного дерева. Ее вершина является мистическим звеном между небесами и землей и выражает идею корня, тогда как основание представляет расходящиеся ветви, простирающиеся к четырем сторонам света материальной вселенной. Пирамида передает идею, что все сущее имело начало в духе. Эволюция изначально началась сверху и распространилась к низу, а не наоборот, как учит теория Дарвина. Другими словами, имела место постепенная материализация форм, продолжавшаяся до тех пор, пока не был достигнут предопределенный рубеж снижения. И этот рубеж является той точкой, где учение современных эволюционистов вступает на арену спекулятивных гипотез. Дойдя до этого периода, нам легче понять антропогенез Геккеля, который выводит происхождение человека из его протоплазмического корня, вымокшего в иле Марии, которые существовали задолго до того, как закладывались основания самых древнейших скал. По выражению профессора Гёксли, мы можем верить, что человек развивался путем постепенных видоизменений из млекопитающегося обезьяноподобного организма, особенно если вспомним, что хотя и в более сжатой и менее изысканной, но все же в понятной фразеологии, ту же самую теорию, по словам Берроса, много тысяч лет до него преподавал человек-рыба Оанис или Дагон, полудемон Вавилонии. Мы можем добавить в качестве интересного факта, что древняя теория эволюции не только забальзамирована в аллегории и легенде, но также изображена на стенах некоторых храмов в Индии и в виде фрагментов находима в изображениях Египта и на каменных глыбах Нимроуда и Ниневии, открытых и откопанных Лаэрдом. Но что находится позади той точки, от которой начинается дарвинская линия происхождения? С точки зрения Дарвина там нет ничего, кроме неподдающихся проверке гипотез. Ибо, по его словам, он рассматривает все существа как прямых потомков от каких-то малочисленных существ, которые жили задолго до того, как отложилось первое залегание силурийских напластований. Он даже не пытается нам показать, кто эти малочисленные существа были. Но уже одно это, что он вообще допускает их существование, вполне отвечает нашим целям, ибо мы хотим обратиться к древним за подтверждением и помощью, и эта идея теперь как бы получает печать научного одобрения. Принимая во внимание все перемены, через которые прошла наша планета в отношении температуры, климата, почвы, и если это нам простят, имея в виду недавнее открытие электромагнетических условий, смел будет действительно тот, кто осмелится сказать, что что-нибудь в нынешней науке противоречит древней гипотезе о досилурийском человеке. Каменные топоры, впервые найденные Бучером де Пертес в долине Сомы, доказывают, что люди существовали так давно, что это не поддается вычислению. Если верить Бюхнеру, человек должен был существовать даже до и в течение ледникового периода, в разделе четвертого периода, именуемом делювиальным. Но кто может сказать, что скажут нам дальнейшие открытия? Итак, если у нас имеются неоспоримые доказательства, что человечество существовало так давно, то должны были также произойти чудесные модификации в его физическом строении, соответствующие изменениям климата и атмосферы.